Дорогие братья и сестры, мы прочитаем Евангелие из Луки из 7 главы, с 1 стиха. «Когда он окончил все свои слова к слушающему народу, то вошел Капернаум. И у одного сотника слуга, которым он дорожил, был болен при смерти. Услышав об Иисусе, он послал к нему иудейских старейшин просить его, чтобы пришел исцелить слугу его. И они, придя к Иисусу, просили его убедительно, говоря, «Он достоин, чтобы ты сделал для него это, ибо он любит народ наш и построил нам синагогу». Иисус пошел с ними. И когда он недалеко уже был от дома, сотник прислал к нему друзей сказать ему, «Не трудись, Господи, ибо я недостоин, чтобы ты вошел под кров мой». Потому и я самого себя не почел достойным прийти к тебе, но скажи слово, и выздоровеет слуга мой. Ибо я подвластный человек, но, имея у себя подчиненный воинов, говорю одному, пойди, и идет, другому приди, и приходит, и слугу моему сделай то, и делает». Услышав все, Иисус удивился ему, и, обратившись, он сказал ищу идущему, за ним народу. Сказываю вам, что в Израиле не нашел я такой веры. Посланные, возвратившись в дом, нашли больного слугу выздоровевшимся. Аминь. Удивительная история. И Иисус потом скажет, что о Капернауме, что очень много знамений были в тебе. Как ты не веришь? Удивительно. И по милости Божией я был на этом месте в своей жизни. Бог благословил год назад, и я видел это место, Капернаум. Это совершенно небольшой город. В нашем представлении, когда мы живем в Москве, представление города совершенно отличается о представлении города, к которому Иисус ходил, Капернаум. В том городе Капернауме от одного конца до другого конца идти совершенно незначительное время нужно, несколько минут. Ни часы, транспорт не нужен, автобуса ждать не нужен. На перекрестке и под красный свет не надо останавливаться. Там очень быстро можно, это небольшое расстояние. И в этом небольшом расстоянии, в этом городе, действительно сейчас есть следы, что там был построен огромный по своей значимости и размерам синагога. Может быть, соразмерно и больше нашего сегодняшнего здания, в котором мы находимся. И действительно мы читаем, вот, что этот сотник построил синагогу. Ведь построить синагогу, это означает, он полностью уважает, как начальствующий, как представитель римской власти, он очень уважает нравы, религиозные чувства, верование этого народа. И старейшины говорят, он любит наш народ. И не просто любит, не просто много добра сделал, одно, другое и выслушивает, и не использует власть, чтобы нас угнетать, но использует эту власть, чтобы нас благословлять. Он построил нам синагогу. Это место, где мы собираемся, поклоняемся Богу. Это место, где мы открываем. Ведь синагоги – самая важная часть служения – это открыть, читать Слово Божие. Вот открыть Слово Божие – и особенно трепетом, и вниманием, и удивительно осторожностью читать. И читать не каждому там позволено было. Обязательно должен был человек, который умеет читать. Хотя читать умели все мужчины, можно сказать. Но чтецы были отборные люди. Это должны были пройти особую школу. И синагога – это место, где хранилось Слово Божие. Это место, где после возвращения из плена у них уже появилась новая традиция. В каждом селении, где евреи были, они строили синагогу. И до сих пор это так. Где бы ни появлялась группа евреев, они и сейчас обязательно хотят иметь свою синагогу. Не храм, храма и сейчас нет, но синагога есть. Там люди собираются, собрание, где читается Слово Божие. Где нет жертвоприношения, но есть живое Слово Божие. Читают Слово Божие, изучают и молятся, и хотят узнать о воле Божией сегодня о них. И это сделал для них сотник. Этот сотник пришел и построил им синагогу. В этом каменистом городе, в этом каменистом месте. Это было место самое прекрасное. Это место, где каждый верующий человек мог прийти и благодарить своего Создателя. Мог прийти и просить у своего Исцелителя. Мог прийти и сказать: «Спаси меня, Господи». Можно было прийти и прочитать там псалом. Можно прийти там и прославлять своего Бога. И это инопланетный племянник, так вот, другой народ. Мы не знаем, что это, кто это такой, но он, очевидно, язычник. Очевидно, не еврей. Но этот язычник глубоко понимал смысл служения Богу. Настолько серьезно, что его никто не заставлял, никто его не просил. Он мог там построить казармы, он мог построить какие-то оборонительные сооружения, фортификационные служения, сооружения. Недалеко от моря мог себе там яхту, например, сделать, чтобы погулять, для себя отдохнуть. Другие римляне так и делали. Целый город построили для возлюбленной своей женщины на берегу этого же Тибериадского моря. А этот сотник осознал, узнал, кто есть Бог. И для Творца неба и земли, чтобы было общение своим народом, он построил синагогу. И это ценили еврейские старейшины, иудейские старейшины, они это ценили. И они пришли к Иисусу, и самый большой аргумент, самый значимый аргумент, который пришли они Иисусу убеждать, что надо пойти к этому язычнику и исцелить, так? Ведь Иисус не этого не делал. Иисус служил своему народу, как пророк своего народа, как пришел он в Царство Божие проповедовать где? Среди тех, которые это понимают. А здесь удивительно. Язычник. Но Иисус утверждает, что такой веры даже среди иудейского народа, среди евреев не нашел. Это были те, которым было дано Слово Божие. Это те, которые читают, написано Моисеем Пятикнижно, где однозначно написано, кто сотворил небо и землю. У кого власть, у кого право, у кого сила, у кого царство, они все это знают. И смысл синагоги, и смысл чтения Слова Божия в том, что каждый раз, каждый день, познакомившись, вернувшись в Слово Божие, всегда они знали, кто их Бог и что сделал для них. И можно сегодня прийти к своему Богу. Ведь язычники могли построить себе какие-нибудь пантеоны, как и делали множество правителей языческих. А он пришел, понимал, построил синагогу. Итак, Иисус идет, но здесь же, учитывая просто представление всего мира, так, мировоззрение иудеев, что они не терпели язычников, что они не пускали себе домой их, они не общались с ними, они считали, что это неправильно. Но пророк идет язычнику. И синагога – то место, где должен был прийти этот пророк. Это место, где Бог говорит, а это пророк этого Бога, Творца неба и земли. И идет к нему, этому язычнику. Язычник, понимая, что для евреев это недопустимо, он посылает друзей своих и говорит: «Учитель, не приходи, Я недостоин, чтобы ты вошел и как бы осквернился тем, что ты входишь в дом язычника, что ты общаешься с язычником. У тебя есть власть. У тебя есть власть. Скажи болезнью, уходи. Прикажи. У тебя есть власть. Вот какое понимание власти? И он сравнивает. Приносит модель, сравнивает. Я маленький, он говорит практически, я маленький начальник, у меня всего подчинение 100 человек. Но у меня есть воины, есть слуги, есть друзья. Но и своему воинному солдату говорю, приходи, он приходит. Потому что это правовое отношение. У меня есть власть, я имею право сказать. И назначение бытия солдата в том, чтобы слушать мое слово. Он не должен спросить, почему и куда. Я ему говорю, просто говорю, прийти. И если кто служил в армии, помнит, равнясь смирно, равнение посередине. Солдат не спрашивает, почему это ему сказали. Есть командир, который решает, сейчас нужно, чтобы равнение было на меня. Я командир. Я имею право это делать. И это право каждый такой командир получает от вышестоящего правового начальника. О праве говоря, кто от кого какое право получает, мы прочитаем Евангелие от Матфея, последнюю главу, последние стихи. Это 28 глава, 18 стих. И приблизившись, Иисус сказал им, «Дана мне всякая власть на небе и на земле». Вот Иисусу Христу дана всякая власть. Власть у Него. Откуда можно получить власть? От Творца. Кто-то, если создает что-то, имеет авторские права. Творец имеет первичное право. Вот Бог сотворил человека, он имеет первичное право, самое первое, самое главное, самое неоспоримое право любить своего творения, дорожить и делать все, чтобы свое творение было совершенно, чтобы свое творение служило своему назначению. Вспомним в пророчествах, Бог сравнивает, пророку говорит, ну, посмотри на горшечника. Он не имеет ли права лепить из этой глины, что задумается ему? Ведь право имеет. Он творец. И Бог есть творец. Бог сотворил небо и землю, сотворил человека, сотворил всех нас, каждого из нас, призвав это вот, дав нам жизнь, дыхание жизни, чтобы мы жили. И он имеет первичное право любить нас. Первичное право заботиться о нас. Первичное право наставлять нас, утешать нас. Но и дал нам право свободного выбора. И сегодня каждый человек имеет право выбор делать. Сегодня наш народ делает, выбирает власть, именно выбирает власть. Мы видим, что о выборе власти и подчиненности, у кого больше власти, кто над кем стоит, очень хорошо отражается в первых главах книги Иова. Все пришли перед Богом, и Бог дал определенную часть, разрешил дьяволу вот коснуться имущества, коснуться здоровья, но жизни не трогать Иова. То есть Бог имеет верховную власть. И мы читаем, что Творец неба и земли определил, что всякая власть устами Иисуса Христа была сказана на небе и на земле принадлежит кому? Нашему Господу Иисусу Христу. Удивительно. Это мы сейчас читаем, мы сейчас рассуждаем, мы, пройдя много лет церкви, проживая свою христианскую жизнь, услышав проповеди, прославлением участвовать и живя христианской жизнью, в служении, мы постепенно начинаем осмыслить эту власть, убеждаться в нашей жизни, что в нашей жизни что-то происходит, мы молимся, и Господь дает ответ. Мы видим Его силу. Мы видим Его правовую часть нашей жизни, что неоспоримо. Мы осознаем, что если Бог сказал, что это будет, каждый из нас постепенно приходит к этому пониманию. Да, много раз это говорится, это написано Слово Божие, но пройдя опыт своей жизни, мы, иногда делая ошибки, иногда падением духовным, иногда становлением, приобретая жизненный опыт, мы постепенно действительно осознаем, что у Иисуса Христа всякая власть на небе и на земле. Этому мы приходим. Но удивительно, что еще никогда Иисус об этом открыто не говорил, и пророчество никто не толковал такой точки зрения. Сотник понял это. Он не только понял, он поверил в это. Он не только поверил в это, он и попросил Иисусу использовать свою власть. Он и поверил, что он не только имеет власть, он имеет и силу. Он поверил в славу Иисуса Христа. Он поверил, что действительно, что рассказывает, что чудеса творил, что слепые прозевают, что вот одни другие случаи бывают исцеления, что это действительно пророк. Это тот, которого есть власть. Сегодня не все верят, что Иисус имеет власть над болезнью. Даже среди служителей, даже людей, которые десятилетиями опыт христианской жизни. Это трудно поверить. Особенно современному человеку, что очень все рационально и научно необходимо объяснить. И сегодня удивительно, всякое такие ветроучения, случайные учения, всякие какие-то привлекающие какие-то рассказы о зодиаке, о других, о китайском Новом Годе или что-то еще, о каких-то восточных исцелительных, о каких-то гомеопатических средствах. Так? Вот всему даже христиане. Вспомним времена, когда по телевизору исцелители были. Поставь воду и пей эту воду. Мы это же видели, да. И это члены церкви приходили, спрашивали служители, а как вот у меня это действительно влияет? Удивительно. Признать власть Иисуса Христа над всем, чтобы власть Иисуса Христа, дана власть Иисусу Христу в небе и на земле, вот это трудно. А вот поверить вот это вот, какие-то вот временные учения, которые становятся модно. Вот сейчас все увлекаются этим, так? Вот это легко. И это действительно легко. Почему? Потому что обольщение привлекает к себе. Это поступок дьявола. Это его почерк. Он подошел к Еве и обольстил. Представил, что это правильно. Представил, что это лучше всего. Представил, что, ну попробуй. Делать выбор. Очень важно. Вот две вещи в этом рассказе чрезвычайно важны для нас. Это вера сотника. Это вера сотника. Это чрезвычайно важно. И понимание того, у кого власть. Вот Иисус об этом говорит, что среди иудеев, так, у которых откровение Божие, которое все написано, и Бог поговорил, и своих пророков дал, и это единственный народ отличается от всех язычников тем, что живой Бог дал свое слово. Другие язычники, которые окружали их, они придумали себе богов, идолы создавали. Из деревьев, из дерева, из камня, из меди, из железа, из различных строительных материалов. И поклонялись им. Они создавали себе удобных богов. И им одним это удобно было, другим те удобно было. Целую мифологию греки построили про олимпийских богов, божественных этих баталий. Как они там праздники делают, как они людей смотрят, как они решают помогать и так далее. Различные языческие представления о Всевышнем. А здесь 10 заповедей, да не будут у других богов перед лицом моим. Один Творец неба и земли. У него величайшая власть, первичное право. И он может только дать другому какую-то власть. И мы слышали о Данииле, где неоднократно уже говорится, что у Бога в руках, кого поднимать, кого опускать, кого назначить правителем, кому дать власть. Удивительно. У сотника не было этого, предков, у сотников не было возможности как бы национальной, этнической своей семье, наверное, читать это. И тот поступок, который он говорит, что я недостоин, он говорит о том, что он не обрезан. Это говорит о том, что он язычник. Это говорит о том, что он понимает, насколько оскорбительно будет для Иисуса Христа прийти, войти в дом язычника. И он заботится, проявление любви к Иисусу Христу, хочет, чтобы ему было хорошо. Говорит, достаточно, что ты скажешь. Чрезвычайно важно, братья и сестры, чтобы, проживая последнее время, перед, можно сказать, Армагеддоном, перед великой скорбью, перед последними событиями, которые мир сейчас трясется, так? Иметь веру, всякая власть у Господа Иисуса Христа. И это даст нам не то, что безразличие, а наоборот, стремление к святости, стремление поклонения нашему Господу Иисусу Христу, стремление тому исполнить Слово Его. Удивительно, мы читали вот вначале, когда он окончил все слова свои. Какие? Перед этим он рассказывает о том, что кто слушает мои слова и исполняет их, построил дом на камне. Удивительно. Вот кто слушает и исполняет, вот так важно поверить, вот так убедительно, безоговорочно, без сомнения. Всем вот своим нутром, всей силой, всей крепостью любить своего Бога. А это значит просто сказать: Господи, Ты мой Господь, Ты мой Спаситель, Ты мой Бог, Господь Иисус Христос. Я верю, у меня трудности. И Ты, если скажешь, это разрешится. Да благословит нас Господь, чтобы наша вера укреплялась, чтобы мы не боялись делать выбор в своей жизни, всегда учитывая то, что всякая власть на небе и на земле дана нашему Господу Иисусу Христу. Аминь.